Добрый день. В эфире первого русского телеканала «Царьград» программа «Без цензуры». В студии я ее ведущий Никита Комаров. В данной программе мы говорим открыто и честно о достижениях и о провалах отечественной экономики и политики. Ищем виноватых и отмечаем успехи победителей. Нам никто не запретит ругать некомпетентных чиновников, но и на похвалу скупиться не будем. Нам важна объективность. Итак, мы начинаем. Владимир Путин поручил «Газпрому», «Центробанку» и правительству России до 31 марта предоставить доклад о реализации комплекса мер по переводу расчетов за газ на рубли. Соответствующий документ опубликован на сайте президента России. Как помним, в середине прошлой недели на совещании с правительством Путин объявил о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли. Реакция Европейского Союза на данное решение вызвала ожидаемый негатив. Сейчас европейцы проходят стадию отрицания. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги обвинили Россию в нарушении контрактов, хотя забыли сказать о том, что двусторонние договоренности нарушают в первую очередь введенные против России санкции. Представители энергетической отрасли также скептически оценивают переход на рублевый расчет. И вот только что стало известно, что страны G7 заявили о недопустимости расчетов за газ в рублях. Эту и другие темы в сфере энергетики обсудим с экономистом Александром Дудчиком. Александр, я вас приветствую.
Добрый день.
Но сейчас мы видим такую разноплановую реакцию от европейских государств. С одной стороны, они заявляют о недопустимости расчета за газ в рубли. С другой стороны, все-таки говорят, что это дело частных компаний. Сейчас уже можно сделать какие-то выводы или все настолько сумбурно, запутанно, они сами не знают, как поступить, и все-таки лучше еще так пару дней подождать, и потом уже подводить предварительные итоги?
Ну, можно подождать и пару дней, можно кое-какие итоги подвести. Реакция их была ожидаема. Опять же, в стиле всей этой кампании «А нас за что?». Они ввели санкции против России, но все-таки, как бы там ни было, под надуманным предлогом. Все понятно. И, конечно, реакция у них была такая совершенно разнородная. Японцы говорили, по-моему, это они говорили, что мы в глаза рубли не видели, не знаем, как они выглядят. Немцы говорили, мы не знаем, как по ним платить. Это все достаточно удивительно звучит, потому что, в принципе, как платить они могли бы догадаться. Там еще с 90-х годов были введены, предложены возможности по расчетам в рублях. В этом нет ничего удивительного. И некоторые страны уже согласились с тем, что можно платить в рублях. Например, та же Молдавия согласилась, что вообще никаких проблем не будет. Но, возможно, они так быстро пошли навстречу еще из-за того, что у них есть проблемы с оплатой, и надеются на то, что им это зачтут. Но вот если японцы не знают и немцы не понимают, как, ну вот пусть едут в Кишинев, повышают квалификацию, узнают, как это можно делать. Но получается так, что европейцы ввели антироссийские санкции и предполагали по инструкции Макфола, бывшего посла Соединенных Штатов в России, действовать соответствующим образом, как он говорил, что Россия должна продолжать поставлять газ в Европу, а европейцы пока не должны за это расплачиваться. Но это удивительный рыночный подход.
Да, но это, знаете, сравни с заявлением о том, что природные ресурсы Сибири должны принадлежать мировому сообществу.
Да-да-да. Уже мы слышали неоднократное заявление в начале 2000-х годов, да, наверное, раньше можно было найти в архивах о том, что Россия контролирует слишком много природных ресурсов, это недопустимо, они должны быть действительно достоянием всего цивилизованного Запада, но уже они говорят им более там об арктических запасах и прочее. Да, такое, конечно, такой подход у них традиционный, и, конечно, они смотрят на Россию просто скрежещут зубами, когда понимают, какие ресурсы находятся под поверхностью российских территорий. Но, тем не менее, положительные такие, наверное, может быть, намеки на то, что лед может тронуться, это заявление немцев, которые говорят, ну, вы знаете, решение наше правительство это одно, но все-таки этим занимаются частные компании, вот пусть частные компании решают эту проблему. С одной стороны, они как бы не отказываются от санкций, с другой стороны, говорят, ну, пусть эту проблему решает частный капитал. Но, слава тебе, Господи, ну, пусть так и будет, вот пусть частный капитал находит дорогу, он-то найдет. Потому что ну, два варианта. Или вы отказываетесь, ну или вы отменяете там часть своих санкций и переходите на торговлю в рублях. Пока других вариантов нет. И отказаться они не могут, а то, что они пока не хотят перейти на оплату в рублях и там, отменить какие-то части введенных санкций, ну, это у них домашнее задание. Вот пусть они успеют там 31 марта выполнить его, я думаю, как-нибудь выкрутиться.
Ну, тем более наша сторона наверняка подобные механизмы предложит. Давайте вот вообразим ситуацию. Такой самый радикальный сценарий. Они не соглашаются, Россия не будет поставлять газ. Начнем сначала с Европы. Что их ждет? Вот давайте сейчас здесь же посмотрим графику зависимости европейских государств от поставок нашего газа, насколько они от них зависят. Ну вот видите, там просто огромная зависимость, и Германия, и Польша, да все страны Восточной Европы, чуть там получше дело у Франции обстоят, у Испании, но тем не менее, все равно, даже сколько там, 20-30%, это просто колоссальный цифр. Вот, они отказываются сейчас. С одной стороны, наверное, зимний сезон прошел, потребление газа, вообще потребление электроэнергии сокращается, но все-таки это... Что будет означать? Это падение экономики, падение доходов граждан, это стагфляция, это все вместе вот с Великой депрессией. Можно сравнить последствия?
То, чтобы они отказались от газа, или, по крайней мере, правительство выступили в поддержку такой идеи, прилагают все возможные усилия Соединенные Штаты. Как бы еще раз подтверждает то, что вся эта операция и санкционное давление на Россию направлено не только против России, а во многом против Европейского Союза. Соединенные Штаты успешно пытаются, и это у них получается, угробить экономику Европы. И потом на обломках там что-то там останавливать, там, в соответствии с каким-то очередным планом Маршалла, возможно, так они планируют. То есть они сейчас делают все возможное и дают обещание, что мы вот там заместим ваши объемы. Они потом скажут, ну, не смогли мы, не смогли, извините. То есть их сейчас задача сделать все возможное, чтобы Европа шла до конца в этом самоубийственном движении.
Но им разве не понятно, что США не могут обеспечить поставки? То есть Байден обещал 15 миллиардов кубометров в этом году дополнительных, 50 миллиардов к 2030 году, а Россия 155 по прошлому году поставила. Но это же, кажется, простые цифры, они общедоступны, они всем известны.
Всем все понятно. И немцам все понятно, и даже Шольцу все понятно. Но, тем не менее, понимая, наверняка все, но не совсем уже настолько глупые люди, чтобы это не понимать. Прекрасно все понимают, но действуют вопреки интересам своей экономики и своих граждан. Вероятно, у Соединенных Штатов есть аргументы, благодаря которым они умудряются выдавливать из лидеров некогда великих государств, таких как Франция там, и Германия, те тексты, которые они озвучивают. Но, в общем-то, кого-то волнует. Ну, хорошо, испанские там фермеры вышли, европейские фермеры вышли на дороге, что-то там сжигают, что-то вываливают из там, грузовиков, возмущаются, жгут. Ну, это мнение народа. Оно, конечно, может перерасти в волнение, и оно таки может перерасти, потому что и люди-то понимают, что действия их властей противоречат интересам государства во многих странах. Но если... посмотреть, к чему это может привести. Ну хорошо, сейчас закончился отопительный сезон. Кстати, жаркое лето не отменяет того, что спрос на электроэнергию будет расти, и нужны будут кондиционеры. И обычно повышается спрос на энергоносители, потому что жарко. То есть один спрос обеспечивает холод, другой спрос обеспечивает жара. Кроме всего прочего, пассивные работы и топливо для обслуживания, ну хотя бы, опять же, мы с вами об этом говорили, да, нужно обеспечивать производство сельхозпродукции топливом.
Ну по дизелю там вообще что-то вроде не через 40 дней, как эксперты предсказывают, дизель закончится.
Вот дизель заканчивается. Суда рыболовецкие не выходят в море, проблемы с морепродуктами. Производство удобрений страдает, потому что нет газа. Все это выливается в рост цен, и ну, рост цен в этой области тянет за собой подорожание во всех остальных. То есть идет колоссальный рост цен по всем направлениям. Это уже не способно вытягивать граждане Европы, некогда сытой и благополучной. Теперь уже все, забудьте про сытую благополучную Европу. И те, кто хотел туда уезжать, в общем-то, я думаю, смысла этого в этом уже нет никакого.
Поэтому а когда вот будет пик этого всего эффекта, накопленный, достигнут? Это в течение ближайших месяцев, это к осени. Вот я слышал мнение, что к осени, когда все факторы соединятся и по газу, и по энергетике, и по продуктам питания, тогда действительно в стагфляцию Европа упадет, инфляция колоссальная, рынок падает.
До осени мы же тоже не будем, и Европа не будет жить просто в ожидании там, каких-то совмещений всех этих эффектов. Просто сейчас будет понятно, Европа соглашается платить в рублях или не соглашается. Но вот единственное, что меня вызывает еще дополнительное опасение, если Европа таки откажется от платежей в рублях, у них уже начнутся серьезные проблемы, потому что все поймут, до осени они просто не дотянут. То есть за это время надо будет как-то... К этому времени рост будет колоссальный в ценах. Как будет выкручиваться население, вообще непонятно, и правительство. Поэтому, как ответную меру, они могут еще подлить керосина в конфликт на Украине. Они могут и повысить там ставки еще, понимаете? Uh-huh. Все-таки это тоже связано. Вот что вызывает опасения, это то, что если они пойдут на обострение, если они такие захотят самоубиться, но они же не просто это оформят, ну... Вобяжут на себя черные ленточки и скажут, ну прощайте, мы, значит, нам конец. Нет, они попытаются ответить. И как они могут ответить сейчас России? Ну, это, наверное, там, вмешательством более активным в процессы, которые идут сейчас на Украине в ходе там, спецоперации российской армии. Вот это еще беда. А то, что, если говорить чисто об экономике, то, ну, вы знаете, сам отказ от оплаты в рублях и в ответ на это Россия может прекратить поставки, это уже будет удар очень мощный. Даже осени нет необходимости ждать. Всем будет понятна перспектива.
Для нас тогда давайте теперь разберем. Европа отказывается платить в рублях. Мы перекрываем поставки. Нам чем это грозит? Мы не будем получать евро, но с другой стороны, зачем нам евро, которые могут быть в любой момент заморожены и за которые мы не можем покупать высокотехнологичную продукцию, оборудование, там, продукцию машиностроения, а ширпотреб европейский, ну это и в Китае, ну ширпотреб, я негативного смысла не вкладываю в это слово, но те же самые потребительские товары можно там и в Китае закупить, и в других государствах, в Турции и так далее. Вот правильно я, исходя из всего этого, понимаю, что для нас потери будут куда меньшими, чем для Европы?
Да, знаете, нам евро сами по себе не нужны, потому что куда мы их сейчас можем пристроить? Нам нужны товары на эти евро. Но с другой стороны, вот смотрите, по одну сторону границы есть евро в большом количестве, по другую сторону границы между Россией и Европой есть газ, нефть. Там есть евро и доллар, а с этой стороны есть пшеница. Понимаете, но ты не сможешь перемолоть пачку евро, чтобы из нее сделать булку. Пшеницу ты можешь перемолоть, тем более, что для того, чтобы ее смолоть в муку, нужна энергия. Энергии у нас будет больше, чем было раньше, намного. Поэтому они могут топить ассигнациями, как об этом говорил Менделеев когда-то, но эти ассигнации не дают столько тепла, чтобы ими можно было обогреть дома или запустить производство. То есть евро, наверное, горят. Я, честно говоря, не пробовал их поджигать. Но они могут это сделать, попробовать. И теперь их будет слишком много, так что они могут поэкспериментировать. А с этой стороны границы есть все ресурсы. В конце концов, если мы начинаем соревноваться, а кому же будет хуже, то у нас будет и тепло, и еда, и ширпотреб, в конце концов, будет за те же рубли. Потому что мы, да, мы можем торговать и с Китаем, и с Турцией, которая с удовольствием сейчас будет на этом зарабатывать. Стамбульский аэропорт будет расширяться, как в свое время Минский аэропорт это делал. И товары из Китая заместят многие товары из Евросоюза. То есть вот если идти на принцип, идти до конца, то пока мы похудеем, они сдохнут от истощения.
Это уж да, буквально вот сегодня Шольц также заявил о том, что Европа будет сокращать зависимость, так называемую, от русских энергоресурсов. По углю они вообще к концу года хотят отказаться от закупки угля в России. Может быть, им превентивную меру такую сделать, сейчас эмбарго вести на поставки угля?
Ну, смотрите, они там могут отказаться и от нефти, по большому счету, и от угля. Но это не значит, что это нанесет удар по России. Просто произойдут определенные перераспределения на рынке. Но спрос на нефть есть, и все равно нефть идет во многом и танкерами, и там, по нефтепроводам. Ну, конечно, перенаправить всю нефть нефтепроводами там, куда-то в другие места будет сложно, но тем не менее это возможно. Но пойдет наша нефть там, в Индию, в другие страны.
Ну, уже идет и загрузка, предполагаемая загрузка портов там, Балтийского бассейна, Дальневосточного, да, Черноморского, она выросла в разы в апреле, которая будет.
Вот да, то, там... что... Да, то, что шло раньше в Соединенные Штаты, вообще не проблема перенаправить в Юго-Восточную Азию, в Индию, там, в другие страны. С газом будет, конечно, сложнее, потому что сейчас просто перенаправить потоки газа сложно в другие места, не хватает чисто технических возможностей. Но если они умудрятся каким-то образом отказаться от газа, это будет колоссальный рост цен. И не факт, что даже американцы, которые сейчас обещали пустить туда СПГ в Европу, но извините, СПГ поставляют тоже так, частные компании, и они не будут обещать то, что, вы знаете, мы отправим обязательно в Европу. Нет, мы видели вот на этом кризисе, который был совершенно вот недавно, он продолжается, по большому счету, мы видели, что американцы действуют так, как им выгодно. Если цена растет на рынках Юго-Восточной Азии, туда пойдут корабли, суда с сжиженным газом. В Латинскую Америку, в конце концов. То есть рост цен приведет к тому, что и там будут расти цены, и они будут расти и в Юго-Восточной Азии. И этот рынок всегда будет привлекательным. Так что не факт, что европейцам и в этом случае достанется. Так что загнали себя европейцы в серьезные проблемы. Они в угол себя загнали, как они будут там. Ну да, говорят, что в углу 90 градусов, грейтесь там, там тепло. Ну, это шутки, конечно, которые не сильно веселят Европейский Союз.
Да, действительно, ситуация очень странно выглядит, потому что от разрыва вот этих поставок энергоносителей в разы больше потеряют европейцы, чем мы. У нас, конечно, тоже будут потери, но они абсолютно замещаемые. Мне кажется, ну, на мой взгляд, куда меньше, чем от тех санкций, которые они уже ввели. Спасибо, Александр. Мы чуть меняем тему, хотя энергетика напрямую соотносится с дедоларизацией мировой торговли, вообще с мировой экономикой в целом. Ко мне сейчас по скайпу присоединяется экономист Петр Заборцев. С ним обсудим как раз те процессы, которые происходят в мире. Петр, я вас приветствую.
Добрый день, Никита.
Давайте для начала посмотрим такой очень интересный график. Слайд по доле доллара в различных сферах экономики. Вот сейчас мы видим, если в 2010 году в мировых резервах было 88% доллара, в 2021 уже 60, минус 28% за 10 лет, а мировой торговли было 85% в 2001 году, в 2022 38, ну практически 40%, можно сказать. То есть, Петр, получается, что вся та дедоларизация, о которой много говорят и сейчас, и раньше, о необходимости ухода от расчета в американской валюте, это, в принципе, в том числе и естественный процесс, который идет сам по себе, судя по тем данным, которые мы сейчас видели.
Никита, вот смотрите, Бреттон-Вудская система – это, собственно, система долларового стандарта. Это система, когда... Простите, меня слышно, да? Это система, когда...
Да-да-да, я вас слышу. Простите,
да, значит, простите, секунду буквально, техническую проблему решим.
Да, да там, по-моему, значит, все хорошо. Ну давайте так, может быть, лучше будет.
Давайте так. Значит, это система, когда большая часть торговли и, значит, валюты номинирована в долларах. И по большому счету, даже с учетом того, что сейчас действует такая ямайская валютная система, это по большому счету Бреттон-Вудская система 2. Но она фиксирует, и она сделана из расчета того, что американская экономика является доминирующей в мире. А поскольку доминирование американской экономики потихонечку сходит на нет, и промышленное производство перемещается в Юго-Восточную Азию, в другие регионы мира, соответственно, потихонечку размывается и влияние долларов. Но с другой стороны, если вот посмотреть все-таки на размер этого влияния, влияние долларов и вообще валют западного мира, оно все равно достаточно большое. Вот вы показывали сейчас, что 85% мировой торговли было в долларах, а сейчас только там чуть меньше 40%. Ну, так появилось евро, как такой мощный инструмент, как раз в то время он начал активно, значит, использоваться в торговле. И сейчас около 40% номинировано торговли в евро. Еще там 6-7% в британских фунтах, соответственно. И в этом смысле все равно очень сильно влияние валют западного мира. То, что сейчас делаем мы, это вот решение, значит, нашего президента о том, что нужно номинировать в рублях торговлю газом и другим сырьем. То, что сейчас делает Саудовская Аравия вместе с Китаем, когда пытается, значит, торговать в юанях, это все удар по долларовой системе, по долларовому стандарту, по валютной системе. И, конечно, это путь к дедолларизации. Я скажу так, вот у меня есть личная точка зрения на эту тему, что ни американцы, ни европейцы миром от этой системы не откажутся. Слишком уж она для них заманчива. Ну, можно посмотреть просто на дефицит торгового баланса, на дефициты бюджета США, чтобы понять, что по большому счету все их настоящее благосостояние, прямо сейчас вот текущий уровень, держится на том, что они эмиссионный центр. Если в Европе все-таки ситуация получше, то в США это просто кошмар. Ну, посмотрите, дефициты бюджета в 25-30%, значит, это же просто ни в какие ворота не лезет. Если бы эта страна не имитировала резервную валюту, а была обычной страной, то она бы давно была бы банкротом. Я имею в виду США. И поэтому сейчас этим можно объяснить вот эти вот, значит, подстава Европы под, значит, каток разрыва цепочек поставок сырья, ну, в частности, газа, нефти, которых вы обсуждали в прошлой части программы. Ну, и в целом. Я думаю, что вот борьба западных стран за сохранение долларового стандарта, за...
Под которым мы подразумеваем не только доллар, но и евро, и фунт.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Значит, вот борьба, она будет только ужесточаться. И, откровенно говоря, нам нужно к этой борьбе быть готовым. Вот, значит, Владимир Путин, я его полностью поддерживаю в вопросе отказа от номинирования газа в евро или в долларах, рубль — это отличный вариант, но, скорее всего, это приведет все-таки к приостановке или ограничению, или даже отказу от энергоносителей, поскольку сейчас, значит, европейским странам и тем более США сдавать назад и, значит, терпеть даже тактическое поражение в этом конфликте, но это будет очень дорого со всех точек зрения. Это может нанести уже непоправимый ущерб, значит, международной валютной системе, основанной на долларах и евро. И в этом смысле, я думаю, что они лучше пойдут на ущерб собственной экономике и населению, чем на отказ от долларовых расчетах или расчетов евро. Но время покажет.
Так
или
иначе. Вот смотрите, с другой стороны, сейчас я вам контраргумент дам такой. В принципе, объем торговли с Россией по газу, даже если мы нефть приплюсуем там, в долларах и евро, он сравнительно небольшой по сравнению со всем объемом мировой торговли. В это же время ущерб для европейской экономики будет, ну, даже сложно сказать, какой случай отказа от наших энергоносителей. Вот неужели это все-таки, по вашему мнению, перевесит? Они прецедент не захотят создавать или что?
Да, да, дело в прецеденте. То есть, поймите, 54 миллиардов долларов, которые вся торговля нашим газом идет в Европу, да, ежегодно. По-моему, около такой суммы.
По-моему, да. По-моему, 55 это в общем из там 200 примерно. А в Европу, да, ну, 40 где-то. Ну, это по европейским меркам ни о чем.
В общем, десятки миллиардов долларов. Это, в общем-то, небольшие объемы торговли. Но это прецедент. Это прецедент, когда, вы же помните, что, значит, долларовый стандарт начался тогда, когда начали нефть номинировать в долларах. То есть энергоносители и вообще нефтеэкономика участвовала в создании долларового стандарта. Соответственно, как только энергоресурсы начали номинировать в долларах, это обеспечило хождение доллара по всему миру. И в этом смысле прецедент, когда крупнейшая сырьевая страна, ну а мы крупнейшая сырьевая страна, отказывается от номинирования своего сырья, значит, в западных валютах, это может быть, ну, это может быть не решающий удар, но очень, очень серьезный удар, которого очень захотелось бы избежать. Поэтому я даже не знаю, что выберут они. Я думаю, что они сами пока еще не знают, какой путь выбрать. Но в конечном итоге у них сейчас на чаше весов нанесение нам либо, значит, экономического поражения, да, это как называется, стратегическое поражение, которое они хотят нам нанести с учетом нашей активности сейчас по защите своих интересов, либо нанесение ущерба собственной экономике и собственным гражданам, это как-то вот попытка быстро разрешить цепочек поставок. И я полагаю, моя точка зрения, что они приложат все возможные значит, усилия для того, чтобы не дать нам выиграть в этой текущей тактической схватке, чтобы все-таки нанести нам стратегическое поражение и не допустить, чтобы вот это вот, как они видят, неповиновение, неподчинение правилам международных отношений, чтобы оно стало прецедентом, за которым последуют другие. Поэтому я считаю, что российской экономике нужно в первую очередь готовиться к тому, что многие товарные потоки, номинированные, значит, в евро и долларах, иссякнут. Экспортные потоки иссякнут, так или иначе, по крайней мере, на какое-то время. А поскольку наша экономика очень серьезна, ну, она, скажем так, она развернута. 30 лет мы получаем валютные поступления в сырьевой сектор. И вокруг сырьевого сектора сформировались уже целый кластер экономики. Ну, огромный сырьевой кластер, мы знаем, и вокруг нефти, и вокруг газа, и вокруг, значит, металлов. Соответственно, большая часть доходов бюджета идет также, значит, от сырьевого экспорта, и тут государственный сектор большой развернут. Поскольку он сейчас станет получать меньше доходов, то нам предстоит крупное структурное и структурные изменения. И вот я полагаю, Петр, что нам нужно сейчас как можно
очень
скорее.
Очень важный момент. У нас же госсектор, бюджет, все получает в рублях. То есть по факту заходит за продажу энергоресурсов иностранная валюта, доллар, евро, и под нее Центробанк печатает рубли. А в чем тогда проблема, да, напечатать? Ну, может быть, не просто так, а под конкретные проекты, под конкретные цели для перезапуска экономики, для инвестиционного цикла. Ведь с технической точки зрения, насколько я понимаю, разницы нет, печатать под там, доллары и евро заходящие или под запуск нового производства.
Никита, мы с вами мыслим явно в одном векторе. Здесь действительно нужно запускать именно эмиссионный цикл, инвестиционный цикл с помощью в том числе и эмиссии, но тут нужны и агенты изменений. Я сейчас активно это предлагаю по всем каналам, которые мне доступны, соответственно, что нужны агенты изменения, которые будут приходить, обеспечивать импортозамещение, создавать с предпринимателями кооперации, то есть государственно-частное партнерство, под которое будут инвестировать проекты импортозамещения, развития промышленности. Конечно. Но здесь есть одна проблема, она носит структурный характер. Дело в том, что если большая часть платежеспособности, ну, условно говоря, денег, рублей, там, которые Центробанк менял, значит, на валюту, она заходила через сырьевой сектор, то сейчас все, что потребляется в сырьевой сектор, инвестиционные, значит, металлургии и прочее, то, что обеспечивало сырьевой сектор жизнеспособностью, развитием, соответственно, оно потеряет доходы и потеряет товарные потоки. Вот об этом тоже не стоит забывать. Сейчас нужно вот эти компании, которые были там, нефтесервисные, которые, значит, геологоразведкой занимались, оборудование поставляли для этих предприятий, трубы, ну и прочее, да, то есть у них сейчас тоже будут проблемы, то есть не только у, значит, самих сырьевиков, но и тех, кто находится дальше. И поэтому, понимая, что государство может запустить инвестиционный цикл с помощью эмиссии, просто выпускать деньги, которые будут тратиться на развитие новых производств и, соответственно, импортозамещение, нужно помнить, что есть целый кластер экономики, в том числе промышленной экономики, который сейчас завязан на деньгах от сырья, и его нужно тоже быстро отвязывать. Поэтому нужны, значит, структурные мероприятия.
То есть нужно все равно найти этим товарам сырьевого сектора применения либо внутри страны, расширив потребление, либо отправив на экспорт в Юго-Восточную Азию. Ну, здесь, кстати говоря, вот что я также хотел заметить. У нас с Индией такое беспрецедентное торгово-экономическое сотрудничество начинается. Давайте сейчас, во-первых, товарооборот посмотрим оси Индии. Он, сразу скажу, небольшой, всего лишь около 10, ну, плюс-минус 10 миллиардов долларов в год. Ну, вот видим, там, от 9,3 в 17-м до 13,5 в 21-м, при том, что Индия третья экономика мира. С Китаем у нас где-то 200 обещает быть по итогам года, а Китай первая экономика по ППС, Индия третья. Но вот как раз вот эти, может быть, самые регионы, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, это то, куда Латинская Америка, куда можно перенаправить сырьевые потоки, тем более, что Индия сейчас у нас просто всю нефть, высвободившуюся, сгребает, пусть и с дисконтом, но тем не менее.
вы знаете, Никита, у меня здесь есть своя точка зрения. Я считаю, что нам нужно в первую очередь вот то, что вы первое предложили, развить потребление внутри страны. То есть я полагаю, что вот эти вот излишки сырья в первую очередь желательно применить внутри страны, обеспечив передел. Это может быть и производство энергии, которое сделать более доступным внутри страны. Это может быть и нефтехимия, соответственно, газохимия. Это могут быть самые разные проекты, которые будут направлены на развитие наших собственных производственных сил.
То есть, да, но объективно, если говорить, то все равно не хватит того выпадающего объема. Если у нас в Европу экспорт прекратится, мы во внутренний рынок столько не поместим. Ни нефти, ни газа, ни угля.
Сразу не поместим. Давайте так, сразу не поместим. Это правда. То есть на это нужно время. Другое дело, что на экспорт, например, в ту же Индию тоже нужно время. То есть нефтепроводов туда нет, ну, по крайней мере, таких емких. Газопроводов туда тоже таких емких нет. Соответственно, у нас существенные проблемы в торговле, морской торговле. Вы же знаете, что крупнейшие, по крайней мере, собственники сухогрузов нам объявили морскую блокаду, по большому счету. Соответственно, хотя здесь танкерами перевозятся, но так или иначе. И в этом смысле я полагаю, что перед страной сейчас стоит большая работа, связанная с изменением структуры экономики. И мы должны как бы все в этом быть максимально вовлечены, поскольку, значит, любое развитие производства, ну, вы представляете, что мы, например, развиваем машиностроение или станкостроение, требует энергии, соответственно, энергия – это генерация – это, значит, какие-то сырьевые ресурсы, а вот они у нас есть. Поэтому вот это, думаю, первый фокус. А второй, конечно, это развитие, значит, экономических связей с нашими партнерами, кто находится поближе, кто находится подальше – в зависимости от наших текущих возможностей. Здесь главное помнить, что дедолларизация – это не только вот отказ от валюты и торговля в рублях. Дедолларизация – это ментальный отказ от оценки своего благосостояния в какой-то валюте зарубежных стран. Это вот переход к тому, что, о чем говорил ваш прошлый спикер, о том, что мы должны понимать, что наше богатство – это не доллары и евро, и даже не рубли. Это то, что мы производим, это наша продукция, это наше сырье, это наши товары передела, это ваши товары народного потребления и все остальное. И если вот, мы сможем перестроить это свое мышление и вслед за этим перестроить наши реальные действия внутри экономики, осуществить структурный переход, о котором сейчас говорят, ну, практически все, это будет чем-то невообразимым. Откровенно говоря, можно будет сравнивать с индустриализацией 30-х годов прошлого века, поскольку сейчас перед нами стоит задача практически сопоставимых масштабов. То есть нам нужно восстановить станкостроение.
Таких более серьезных. Есть работы. Спасибо большое, Петр. Сейчас я, прежде чем к другой теме перейти, одну карту хочу интересную показать по Индии, как развивать торговлю. У нас основная проблема в чем? В логистике, что от портов Черноморского бассейна, что от Дальнего Востока одинаковое расстояние. Здесь есть такой очень интересный проект под названием Транс-Иранский канал, который еще где-то 120 лет назад задумывали реализовывать. И вот этот Транс-Иранский канал от Каспия до Персидского залива существенным образом облегчает торговлю со странами как Ближнего Востока, так и с Индией. И как раз вот еще один мировой мегапроект, поле для работы. Такие мы уже проекты реализовывали, правда, внутри страны, но тем не менее сейчас уже, мне кажется, ситуация такая, что нужно возвращаться к самым таким амбициозным проектам и не бояться их реализовывать. Ну, к внутренней теме перейдем. Сегодня впервые за месяц произошло открытие русского фондового рынка в полном объеме. На данный момент мы видим разноплановую динамику. Какие-то акции показывают плюс несколько десятков процентов, другие падают на несколько десятков процентов. Отмечу, что нерезиденты в настоящий момент не могут осуществлять операции с русскими ценными бумагами, так же, как и получать дивиденды. Ну, что нас ждет дальше? Сможет ли фондовый рынок наконец-то стать драйвером развития реального сектора экономики? Обсудим с финансовым аналитиком Вячеславом Зайченко. Вячеслав, я вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Давайте сейчас сразу котировки посмотрим, какие у нас там. Ну, это где-то на час назад мы делали. Ну, вот видим, вообще все разнопланово. Туда-сюда все ходит. На ваш взгляд, сейчас что у нас с фондовым рынком, как он будет развиваться, он, я так понимаю, становится или уже стал исключительно нашим таким внутренним рынком, где будут присутствовать по большей части резиденты, где будет какая-то ликвидность, но вот о его встраивании в глобальную финансовую систему уже речи не идет.
Смотрите, основной вопрос с фондовым нашим рынком заключается в следующем, что, к сожалению, ЦБ не дает возможности активной, полной торговли со всеми возможностями. Я не понимаю, почему до сих пор не дадут возможность выйти как раз-таки иностранным инвесторам, и почему боятся падения цен. Я считаю, что для любого разумного инвестора, неважно, российского или там какого-то иного, иностранного, у которого будет более лояльный доступ к российской бирже, будет большое желание скупить очень много российских компаний. Тем более все прекрасно понимают, что ценовая политика по бирже не может, если опускается цена котировки ниже объективных значений, без учета капитализации компании и ее основных ресурсов, то по таким ценам купит любой. Поэтому почему ЦБ до сих пор этого не анонсировал, не очень понятно. И вот это разделение внутреннее, которое присутствует, ограничение торгов, наложение различных ограничений в продаже, во владении, в дивидендах и так далее, показывает только то, что идет отсрочка движения работы на бирже не в нашу пользу, к сожалению. Потому что чем быстрее биржа заработает в полном объеме, тем быстрее рынок увидит реальные котировки. Риск основной, который сейчас присутствует, это так называемый арбитражный разрыв. Когда, значит, цена акции, которая котируется не только на российской бирже, российской компании, но и на заграничной, является с большим расхождением между внутренним рынком. Это дает возможность как раз-таки для там спекуляции, для движения, манипулирования котировками. И вот для того, чтобы этого и не было, и не нужно было, я считаю, останавливать биржу, и сейчас то, что ее запустили в ограниченном режиме, я считаю, вот это не есть хорошо, и нужно было запускать как раз-таки в полном масштабе. А иначе, да, совершенно верно, как вы озвучили, получается какой-то внутренний рынок, который на самом деле не объективен, не понятен для внутренних игроков, потому что он не отображает реальные котировки. Дело все в том, что у российских компаний, как ни странно, для многих, может быть, будет, дела идут достаточно хорошо, но по котировкам и по ограничению торгов это абсолютно не видно. Это не отражает их реальной действительности. Создаются, наоборот, негативные, неинтерактивная негативная информация для биржевиков, для инвесторов о том, что как раз эти факты ограничения, что якобы что-то нехорошо. Поэтому это вот, и я с этим не согласен, я считаю это неправильно. То есть нужно поскорее запустить процесс выхода иностранных инвесторов с российской биржи, дать возможность всем кому-то выйти, кому-то наконец-то зайти по хорошим ценам и не создавать вот эту урезанную эту конъюнктуру по времени торговли, ограничений, прав и так далее.
Ну, смотрите, с другой стороны, чем аргументирует ЦБ и правительство, ну, в первую очередь ЦБ, да, тем, что иностранные инвесторы, когда будут уходить, они будут вывозить валюту, а у нас с курсом, там, мы видели, что было, там, 120, сейчас 95 и так далее, то есть это будет дополнительное давление на рубль.
Слушай, никакого дополнительного давления не будет, это называется ЦБ работать не хочет, вот он начинает искать виноватых, вот все виноваты, только ЦБ. Значит, я для важной справки, значит, объем торгов сейчас порядка там 100-200 миллионов где-то долларов в сутки, то есть нет объемов торговли, вот что делает ЦБ, то есть из рынка полностью ушла ликвидность. По факту средний там объем где-то 1,5-1,6-2 миллиарда долларов мог бы быть. Поэтому, а какой там валютного выхода нету, если бы российские инвесторы зашли бы, откупили бы цены по низам. Я говорю, желающих такое количество, что там хоть отбавляй, хоть можно фильтровать, кому-то разрешать покупать, кому-то не разрешать.
Ну и Минфин бумаги, в том числе со своим триллионом из Фонда национального благосостояния. Кстати говоря.
Абсолютно. Это вообще, я говорю, что если бы в один день просто ЦБ бы не сидел, не спал в одном ботинке, да, у нас боевых курс не ушел выше 78, это первое, второе, могли бы откупить все акции по самым роскошным ценам, и третье, просто фактически легально национализируют рынок без каких-либо критериев, там, слов национализации, вот эти всякие громких выражений. Абсолютно.
То есть потихоньку так взять.
Ну да, а сейчас получается
заметно.
Сейчас получается следующее, что ЦБ не идет на валютную интервенцию, ЦБ перекладывает функционал теперь валютного регулирования на макроэкономику перекладывает на медийные пространства. Теперь за счет вот, анонсирования того, что сказал президент, действий правительства, у нас теперь укрепляется рубль. Но опять-таки я не вижу работу ЦБ, я не вижу, что происходит валютная интервенция. Пока рубль, который сейчас укрепился, мы видим это исключительно, поверьте мне, на медийных вот этих новостях, на анонсировании по рублю. То есть простыми словами, с рынком все хорошо, пусть ЦБ просто работает, но ЦБ работать абсолютно не хочет. Вот и все.
Понятно, спасибо, Вячеслав. Посмотрим, как дальше, какие решения будут принимать и Центробанк, и правительство. Действительно, ситуация очень интересно развивается. Спецоперация России на Украине. Зачем мы там? За что борется наша страна? Авторы военкора, ведущие первого русского телеканала, объясняют на пальцах это каждый день. Нацистско-фашистский режим на Украине уже не скрывает свой звериный оскал. Дети, женщины, старики, их нацисты убивают, прикрываясь как живым щитом. Ведущие Царьграда в эфире порой не сдерживают эмоций, их душат слезы, когда в кадре видят города в руинах, искалеченных детей, кричащих от боли женщин. В эти страшные дни, когда русский мир восстал против зла, самое время прочесть строки стихотворений классиков Ольги Бергольц, Анны Ахматовой, а также наших современников. Юлия Кузьмина-Рыжова, Ирина Самарина, Петр Казаков. Вам знакомы их имена? Наши ведущие читают стихи, потому что сегодня так важно сохранить в себе человека. Так важно сплотиться и быть вместе. Поэзия помогла нашим предкам сохранить дух в Великой Отечественной войне, а значит, поможет и нам. Поддержите патриотическую акцию первого русского телеканала «Царьград. Прочти стих». Прочти – это так важно. Сегодня Елена Афонина, автор программы «Не могу молчать», читает стихотворение Ольги Бергольц «Пусть голосуют дети».
Я в госпитале мальчика видала. При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвал, а мальчику в то время было 5. Он музыке учился, он старался, любил ловить зеленый круглый мяч. И вот лежал и застонать боялся. Он знал уже, в бою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, обрубки рук вдоль тела протянув. О, детская, немыслимая стойкость, проклятие, разжигающим войну, проклятие тем, кто там, за океаном, за бомбовозом строит бомбовоз и ждет невыплаканных детских слез. И детям мира вновь готовит раны. О, сколько их, безногих и безруких, как гулко в черствую кору земли, не походя на все земные звуки, стучат коротенькие костыли. И я хочу, чтобы, не простив обиды, везде, где люди защищают мир, являлись маленькие инвалиды, как равные с храбрейшими людьми. Пусть ветеран, которому от роду 12 лет, когда замрут вокруг за прочный мир, за счастье народов, подымет ввысь обрубки детских рук. Пусть улечит истерзанное детство тех, кто войну готовит навсегда, чтобы некуда им больше было деться от нашего грядущего суда.